Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Владимир Путин внес кандидатуру Эллы Памфиловой на пост уполномоченного по правам человека в России. В то же время в организации «Гражданское достоинство», которую возглавляет Памфилова, началась проверка в связи с подозрениями в исчезновении части бюджетных средств, выделенных организацией для распределения среди российских НКО. В Воронеже сегодня суд изберет меру пресечения для задержанного гражданского активиста Романа Хабарова, бывшего участкового милиционера, придавшего огласке факты нарушения закона сотрудниками МВД, обвиняют в организации преступного сообщества. Государственная Дума России рассматривает сегодня в третьем чтении закон, возвращающий выборы в Госдуму по смешанной системе. Половина депутатов снова будет избираться по одномандатным округам. Во Франции негативно отреагировали на очередное ужесточение правил усыновления российских детей. Отныне их запрещено усыновлять лицам, не состоящим в браке, если они являются гражданами стран с легализованными однополыми союзами. Российский фигурист Евгений Плющенко завершил выступление на Олимпиаде в Сочи из-за травмы и объявил об окончании карьеры. В России его критикуют за слишком настойчивое желание участвовать в играх, которое лишило места в сборной других спортсменов, но не принесло результата. И два юбилея – 140 лет московскому зоопарку и 450 со дня рождения Галилео Галилея. Президент России Владимир Путин накануне внес в Государственную Думу кандидатуру Эллы Памфиловой для утверждения ее на посту уполномоченного по правам человека в России вместо покидающего эту должность Владимира Лукина. Срок его полномочий на посту омбудсмена истекает 18 февраля. А сегодня Радио Свобода стало известно, что в некоммерческой организации «Гражданское достоинство», которую возглавляет Памфилова, началась проверка в связи с исчезновением 13 из 200 миллионов рублей, выделенных гражданскому достоинству из бюджета для распределения среди российских НКО. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова.
В сентябре прошлого года движению «Гражданское достоинство» было поручено распределить 200 миллионов рублей на гранты некоммерческим организациям. Был объявлен конкурс, итоги которого подвели в начале декабря 2013 года. Победителями конкурса признали 124 проекта из 47 регионов России. В списке победителей, в частности, значились «Движение за права человека», «Московская хельсинская группа», «Организация комитет против пыток», «Правозащитный центр «Мемориал» и другие. Региональная общественная организация «Ваше право» также участвовала в конкурсе, однако грант от «Гражданского достоинства» не получила. Сейчас представители этой организации обратились с запросом в прокуратуру и в полицию с просьбой провести проверку того, как распределялись деньги. Сергей Елисеев, возглавляющий «Ваше право», утверждает, что они насчитали недостачу на сумму в 13 миллионов рублей при распределении грантов. Вот что он пояснил в интервью «Радио Свобода».
В 2013 году, после информации о том, что выделены денежные средства движению Эллы Памфиловой как грантодателю в размере 200 миллионов рублей, мы подали заявку на получение гранта материальной помощи на осуществление общественной деятельности. Отказ не приходил, о том, что нам отказана наша общественная организация. Но мы решили ознакомиться на сайте со списком победителей и посчитали денежные средства, которые были выделены победителям, грантополучателям. Мы выявили недостачу из 200 миллионов 13 миллионов рублей. Мы это оформили в виде таблицы, посчитали каждую страницу, количество победителей сверили. И первое, подали запрос в общественное движение «Гражданское достоинство», какую сумму им выделяли, почему отсутствует информация о 13 миллионах рублей. И подали уже неделю назад в генеральному прокурору заявление о проведении проверки при наличии фактов о возбуждении уголовного дела. И подали в районное отделение полиции, у нас есть КУСП и заявление с отметкой о получении.
Вот вы сказали, что вы подавали запрос в движение Эллы Памфиловой, там вам что-то сказали?
Информация от движения Эллы Памфиловой, хотя у нее красиво на сайте написано о том, что эксперты сейчас готовят ответы всем общественным организациям, которым отказано, никому еще не был дан ответ. Решение было вынесено фактически в ноябре. Ни декабрь, ни январь ни одной общественной организации не направляется письменное обоснование, почему отказано в получении гранта. Наша цель, чтобы была проведена объективная проверка, куда делись 13 миллионов рублей.
В движении «Гражданское достоинство» в курсе претензий Сергея Елисеева. Они поясняют, что его проект под названием «Правовое просвещение населения» не нашел поддержки экспертов, и поэтому организация «Ваше право» не получила грант. Юрисконсульт гражданского достоинства Андрей Комаров поясняет, что по условиям конкурса организаторы не обязаны были направлять участникам письма с объяснениями, почему им отказали. Но о гражданском достоинстве объяснительные письма все-таки направили. Претензии организации «Ваше право» в гражданском достоинстве считают несостоятельными. Сумма, которой не досчитался Сергей Елисеев, изначально планировалась не на гранты, а на организационные расходы. Вот что поясняет Андрей Комаров.
Выделена была сумма, согласно распоряжению президента, 200 миллионов рублей. Мы распределили 188 миллионов рублей. 12 миллионов, которые составляют ровно 6% от суммы 200 миллионов рублей. Согласно распоряжению, это в открытых источниках абсолютно есть, это уходит на наши административные расходы по осуществлению деятельности, по распределению, оплата экспертам, прочие организационные расходы, которые мы несем в связи с проведением данного конкурса.
А вы сказали 12, а этот человек говорит о 13.
Это я не знаю. На сайте у нас есть список победителей. Вы можете все это просуммировать. 178 миллионов получается на сумму у нас победителей. Ровно 12 миллионов – это расходы, связанные с организационными мероприятиями, которые вот я сейчас прокомментировал. Каждую копейку мы отчитываемся. Это бюджетные деньги, счетная палата, и управление делами президента, в общем, куча проверяющих органов. Мы тут учитываем каждую копейку и за каждую копейку обосновываем.
Вам известно еще о каких-то подобных претензиях? Или этот случай единичный?
Единичный случай. Больше мы абсолютно не в курсе никаких других претензий.
Представители этой организации говорят, что подали заявление в прокуратуру и в полицию. К вам уже кто-то приходил с
этим? Нет, нет, нет. Это мы только сегодня узнали. Никто еще не приходил. Естественно, если придут, мы, естественно, дадим официально. Скорее всего, что и никто и не приведет, потому что это просто некомпетентность этого заявления. Все, в принципе, прозрачно.
Говорил Андрей Комаров, юрисконсульт движения «Гражданское достоинство». Возглавляющая же эту организацию Элла Памфилова накануне ответила согласием на предложение Владимира Путина занять пост российского омбудсмена. Занимающий эту должность сейчас Владимир Лукин покидает пост 18 февраля. Памфилова в беседе с журналистами сказала, что считает самым главным для себя в работе омбудсмена найти системные проблемы в сфере соблюдения прав человека и создать механизмы предоставления достоверной информации. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Еще о российской политике. Государственная Дума сегодня примет в третьем чтении закон, предусматривающий возврат к так называемой смешанной системе парламентских выборов. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 225 по одномандатным округам. Следующие парламентские выборы, впрочем, состоятся только в 2016 году, а вот выборы в Московскую городскую Думу уже этой осенью. И здесь впервые никаких партийных списков не будет вовсе. Оппозиционные партии договорились распределить между своими кандидатами одномандатные округа в столице, и на днях уже стало известно, кто ориентировочно будет баллотироваться от коалиции партии РПР «Парнас», партии «Прогресса» Алексея Навального и партии 5 декабря. О том, как может повлиять на российские выборы возвращение к смешанной системе выборов в Госдуму и о предстоящих выборах в Думу Московскую, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Оппозиционные партии «Прогресса» Алексея Навального, РПР «Парнас» и партия 5 декабря стали первыми опубликовавшими список своих кандидатов, которые будут бороться за места в Мосгордуме. Выборы в Законодательное собрание Москвы состоятся уже осенью этого года. Всего в списке 27 фамилий, и среди них есть как известные гражданские активисты и политики, так и те, чьи имена мало что говорят людям, далеким от общественной и политической жизни. Мария Гайдар, вероятно, будет баллотироваться в Пресненском округе российской столицы, хотя окончательного решение известная гражданская активистка еще не приняла.
Мне кажется, что выборы в Мосгордуму, они очень важны. У меня есть проект, которым я занимаюсь, связанный с повышением качества доступных социальных услуг, в частности, в сфере здравоохранения. Поэтому, конечно, я всерьез думаю о том, чтобы пойти в Московскую городскую думу. Ну, все выборы будут по одномандатным округам. Я вот работаю в Пресненском округе. Пока я сконцентрирована не на общей политике, а на работе, на развитии своего фонда. Но ближе к делу я уже приму решение.
По мнению Марии Гайдар, выборы – это не только результат, хотя представители оппозиции на него, безусловно, рассчитывают, но и возможность донести до граждан мысли и ценности тех, кто не имеет широкого доступа к СМИ.
Это Москва, это возможность показать, что независимые кандидаты, оппозиционные кандидаты могут получать в Москве значительный результат. Это возможность закрепить тот результат, который был достигнут Алексеем Навальным с точки зрения выборов мэра Москвы. Мне кажется, что это очень правильно и полезно, в том числе с точки зрения донесения мыслей, ценностей сограждан и граждан.
Выборы 2014 года в Мосгордуму впервые за последние годы пройдут не по партийным спискам, а по одномандатным округам. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, московские элиты были вынуждены пойти на такой шаг, так как «Единая Россия» в Москве непопулярна. Однако и оппозиция, по мнению Орешкина, не способна выдвинуть в каждом из округов сильных кандидатов в депутаты.
Что касается Москвы, то понятно, что решение избираться по одномандатным округам, причем по 45, тоже принято не от хорошей жизни. В Москве «Единая Россия» не популярнее, чем где бы то ни было. Поэтому так или иначе московские элиты просто вынуждены были принимать это решение. И действовали они, естественно, в своих интересах. Другое дело, что в рамках вот их интересов они будут вынуждены дать некоторую поблажку и нам, как интересам избирателей. Почему 45 округов вместо 35? Потому что понятно, что ни у какой политической силы в Москве, кроме вот этого сытого и довольного жизнью союза крупных московских бизнесменов с крупными московскими чиновниками, найти 45 весомых кандидатов для каждого из округов просто нет технической возможности. Ну, допустим, партия «Яблоко» сможет выдвинуть 2-3 более или менее известных кандидатов для того, чтобы закрыть 2-3 округа с реальной надеждой на выход своего кандидата в Мосгордуму. Допустим, Навальный или близкие к нему структуры тоже выдвинут, ну сколько? Кто, кроме Навального, из его окружения может претендовать на одномандатный округ? При том, что сам Навальный претендовать не может, потому что он дисквалифицирован и поражен в правах, как условно осужденный. Вряд ли мы найдем там более 1-2 человек. То же самое можно сказать про партию Прохорова. А вот бывшая «Единая Россия», которая переоденется в майке с надписью «Независимые кандидаты», найдет легко. Ну, условно говоря, там будут хоккеисты, музыканты, телевизионные ведущие, ну и так далее. Конечно, известные и популярные бюрократы, которые тоже есть в Москве.
Ближайшие выборы в Государственную Думу в 2016 году, вероятно, пройдут уже по смешанной системе. Половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а другая половина по одномандатным округам. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что таким образом сегодняшнее думское большинство пытается обеспечить себе присутствие в Нижней палате парламента в будущем и избавиться от шлейфа непопулярности у граждан России, возникшего в последние годы.
Поскольку законы формируют участники выборной конкуренции, понятно, что плюсы в первую очередь для них. Ясно, что каждая думская партия думает о своем думском будущем. И в результате решает сделать такой закон, который это думское будущее для этой партии улучшает. Лидирующие позиции пока у «Единой России», она контролирует Думу. В то же время люди, которые входят в «Единую Россию», не являются партийцами в прямом смысле слова. Они являются членами неформального профсоюза, победившей постсоветской номенклатуры, тесно связанной с бизнесом. Я для себя называю этот новый класс бюрнисом. В смысле союза бюрократии и бизнеса, когда бизнес обеспечивает питание бюрократии, а бюрократия его крышует, а взамен обеспечивает ему спокойную жизнь и монопольное положение на рынке. Так вот, люди из этого бюрниса, интересы которых, естественно, представлены и в Думе, и в Кремле, и в региональных парламентах, и вообще в широком смысле слова в современных российских элитах, понимают, что им надо сохранить свои ключевые позиции в государственных институтах высшего уровня, в том числе в Государственной Думе. При этом они очень хорошо понимают, что «Единая Россия», как партийный бренд, популярность теряет. И если еще 10 лет назад членство в «Единой России» было чем-то вроде крылышек за спиной, которые позволяли в отраженном свете популярности Владимира Путина взлететь на какие-то административные высоты, то сейчас этот бренд скорее камень на шее, который тянет ко дну и мешает избраться в Государственную Думу. Отсюда вполне логичная идея. А не снять ли нам майку, на которой написано «Единая Россия», и не надеть ли нам майку, на которой написано «Независимый кандидат». И, соответственно, избираться не по партийному списку, а по одномандатному округу.
С Дмитрием Орешкиным согласна гражданская активистка Мария Гайдар. Однако она полагает, что если независимые и оппозиционные кандидаты сумеют договориться, то партию власти могут ждать неприятные для нее результаты.
Власть, конечно же, пошла на это, именно опасаясь выбор по партийным спискам, потому что они поняли, что они могут потерять большинство. Они пошли на это, потому что они посчитали, что в мажоритарной системе они смогут провести большее количество депутатов. Но если вы даже посмотрите на Мосгордуму сейчас, то есть депутаты от «Единой России», есть депутаты оппозиционные, но все депутаты, которые выбирались по мажоритарным округам, все депутаты на 100% «Единой России». Поэтому избираться будет, с одной стороны, сложно, да, потому что нужно будет получать большинство и будет противостояние административного ресурса. А с другой стороны, мне кажется, что здесь может оказаться, что власть в очередной раз сама себя перехитрит, сама себя обманет, и может быть очень много неожиданностей, они все будут зависеть от работы самих кандидатов. То есть, в принципе, это сложнее, да, и сказать, что само по себе это каких-то дает возможности, нет, это не так. Но с другой стороны, если кандидаты, которые пойдут от оппозиции, независимые депутаты пойдут, и тем более оппозиционные партии договорятся друг с другом, то я думаю, что партия власти может получить очень много неожиданных и неприятных для себя результатов.
Законопроект о возвращении к смешанной системе выборов в Нижнюю палату парламента Госдума приняла во втором чтении 12 февраля. Документом устанавливаются новые условия регистрации федерального списка кандидатов партии. В соответствии с этими условиями необходима поддержка выдвижения избирателями, которая подтверждается либо положительными результатами последних выборов в федеральные и местные законодательные органы, либо путем сбора подписей. При этом для партий сохраняется 5% проходной барьер и запрет на создание выборных блоков. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. На коротких волнах и на сайте www.svoboda.org вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Воронеже сегодня суд может отправить под арест Романа Хабарова, бывшего участкового милиционера, а ныне гражданского активиста, правозащитника и юриста. После того, как Хабаров уволился из милиции, он начал придавать огласке факты нарушения закона сотрудниками МВД, о которых знал не понаслышке, пытках, практике подбрасывания наркотиков подозреваемым и других. После одного из его интервью начальник ГУВД Воронежской области Александр Сысоев заявил, что бывший милиционер, цитата, ответит за свои слова. После этого у Хабарова дома и в организованной юридической фирме несколько раз проводились обыски, его машину разбивали неизвестные, милиция пыталась не пускать его на митинги в Москву, в том числе на митинг 6 мая на Болотной площади. Сейчас Хабарова обвиняют по статье «Организация преступного сообщества». Сам он уверен, что обвинение полностью сфальсифицировано, а реальным поводом для ареста стала юридическая помощь руководителю воронежской фирмы, который жаловался на фактический рэкет со стороны милиции, а также отказался оказывать финансовую помощь партии «Единая Россия». Подробнее об истории Романа Хабарова мне рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
11 февраля в квартире Романа Хабарова прошел обыск, совершенно неожиданный, после чего следователи увезли его в изолятор временного содержания. В обращении для СМИ, сделанном из изолятора, накануне вечером Хабаров кратко объяснил причину интереса к его персоне представителей Следственного комитета. Следствие считает Хабарова соучастником группы держателей подполья в казино. Сам Хабаров называет обвинения надуманными, ссылаясь на разницу между оказанием юридических услуг клиентам и соучастием в их действиях. О деле, к сожалению, известно достаточно мало, хотя сейчас эта история наделала действительно много шума в городе в связи с задержанием группы, которая обвиняется в том, что они организовали подпольное казино. Суд должен был начаться в 12:30. Он, вообще-то, откладывался по просьбе адвоката в течение нескольких дней, уже 3 дня после задержания Романа Хабарова. И сегодня был назначен, менялся уже 3-й судья. Сегодня был назначен на 12:30, но судья, рассматривающая это дело, попросила время для изучения материалов, представленных как следствием, так и самим Хабаровым.
Михаил, получается, что Хабаров с помощью своей юридической фирмы оказывал юридические услуги не другой фирме, а частному лицу, которое, как теперь выясняется, подозревается полицией в организации работы нелегальных казино.
Насколько можно понять, это действительно так. Что там представит действительно следствие, к какие аргументы у них будут, понять пока трудно, как из заявления самого Хабарова, так и из того, что пока вот никаких подробностей сам Следственный комитет не представил.
Михаил, насколько известно в Воронеже, фигура Романа Хабарова как правозащитника, как гражданского активиста, знают ли о нем в городе и действительно ли он подвергался вот такому серьезному давлению со стороны полиции и властей еще с тех времен, как он уволился из участковых милиционеров и занялся гражданской правозащитной деятельностью?
Первое, конечно, это увольнение сделало его знаковой фигурой. Увольнение из органов внутренних дел после того интервью, которое он дал одному из федеральных СМИ. Конечно, все эти заявления руководителя публичные, это же не просто так, где-то в кулуарах публичные были сделаны начальником ГУВД о том, что Роман Хабаров ответит за свои слова. Вот, конечно, это привлекло внимание. Он стал активно сотрудничать с представителями гражданских организаций, имеющихся в городе. И после вот действительно были такие события, его участие в митингах, в организации общественных движений, помощь, в частности, вот по делу об аресте антиникелевых активистов в конце прошлого года. По крайней мере, везде Роман активно участвовал. Ну и какие-то были еще частная юридическая практика, безусловно, которая уже там, может быть, не столько носила публичный характер, но, по крайней мере, он был известен. И за это, между прочим, уже несколько лет назад он тоже преследовался, была попытка возбудить другое уголовное дело. Вот сегодня я уже узнаю конкретно у его адвоката после заседания, чем же там оно закончилось, потому что накануне я пытался списаться, созвониться с адвокатом его, который вот сейчас ведет это дело, Ольга Гузделова, она, к сожалению, не смогла мне ответить на этот вопрос. То есть оно было возбуждено, но чем оно завершилось, этого никто практически не знает, к сожалению.
Из Воронежа, где сегодня суд может вынести решение об аресте бывшего милиционера, а ныне гражданского активиста и правозащитника Романа Хабарова, передавал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Французские общественные организации негативно отреагировали на решение российских властей еще больше ужесточить правила усыновления детей из России иностранцами. Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому усыновлять российских сирот запрещено гражданам стран, в которых легализованы однополые браки, если только эти граждане уже не состоят в браке с партнером другого пола. Франция, где однополые союзы стали законными в прошлом году, еще несколько лет назад была одним из лидеров среди европейских государств по усыновлению детей из России. Теперь же, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская, усыновление российских детей французами практически сошло на нет.
Согласно российскому закону от 3 июля 2013 года, приемными родителями не могут быть супруги одного пола. Обнародованная вчера поправка к этому законодательству говорит о том, что усыновлять российских детей не смогут и несостоящие в браке граждане стран, в которых принят закон, разрешающий однополые браки, независимо от их сексуальной ориентации. Франция – одна из 14 таких стран. Закон, разрешающий парам одного пола сочетаться браком и усыновлять детей, был утвержден здесь в апреле 2013 года. По данным Французской Федерации по вопросам усыновления ИФА, в последние годы, в том числе ввиду ужесточения российских законов в этой сфере, количество усыновлений во Франции неизменно падало. В 2011 году 286 российских детей были усыновлены французами, на 13% меньше, чем годом ранее, и почти на 50% меньше, чем в 2004. Как сообщается на сайте этой организации, объединяющей 92 региональные ассоциации и более 10 тысяч приемных семей, по состоянию на 2011 год более 50% усыновленных французами детей из России были младше 3 лет. В 80% случаев речь идет о детях, чьи родители были лишены родительских прав. Как отмечает в беседе с «Радио Свобода» Ольга Николаева, секретарь ассоциации «Руси Либерте», нынешний шаг российского правительства больше декларативный, чем практический. И особенно символично, что предпринят он в разгар Сочинской Олимпиады.
Олимпиада, на самом деле, сегодня, она стала, если я могу позволить себе такое образное сравнение, неким моментом, который заставил людей продемонстрировать и показать, на чьей стороне они находятся. Это такое объединение людей через вынужденную их идентификацию с той или иной стороной. Я вижу среди своих знакомых, например, критику любых попыток говорить о проблемах во время Олимпиад. Мне кажется, что этот закон-то в чем-то тоже такая политическая игра. Мы показываем, что Россия противостоит Западу, что еще раз напоминаем об американцах, которые плохо справляются с функциями воспитания детей приемных, но при этом не показываем, как люди будут реально жить в России с той проблемой, которая существует, а именно огромное количество детей-сирот. Просто показываем, какие могут быть опасности в случае восстановления за рубеж, для того, чтобы напугать людей, для того, чтобы их объединить. И при этом создается искусственное, усиленное разделение на своих и на чужих.
Во французском ЛГБТ-сообществе не удивлены новой мерой российского правительства. Алекс Зуингедо, представитель организации «Антер ЛГБТ», отмечает в беседе с «Радио Свобода», что это еще один недемократический шаг, заставляющий задуматься, что последует дальше и где грань.
Мы следили за развитием в России невероятной риторики о том, какую опасность представляют для детей гомосексуалисты. Этот дискурс велся самими Путиным и Медведевым. Эта новая мера является еще более символичной. Перекрыть людям из стран, принявших закон об однополых браках, возможность усыновлять российских детей, за этим кроется нечто большее, чем запретить такое усыновление только однополым парам. От нынешней меры пострадает гораздо большее число людей. И мы задаемся вопросом, а каков будет следующий этап этой дискриминации? Если сегодня Путин и Медведев готовы говорить, что быть усыновленными однополой парой – это опасно, не значит ли это, что завтра людям нетрадиционной ориентации в России вообще запретят иметь детей? Кто будет устанавливать сексуальную ориентацию граждан? Это становление культуры подозрения и страха, которое позволит творить настоящий произвол.
В ноябре 2011 года Москва и Париж подписали двусторонний договор о сотрудничестве в сфере международного усыновления. А в сентябре 2012 в России вошел в действие закон, обязывающий иностранных усыновителей проходить специальный курс обучения длительностью около 80 часов. МИД Франции обнародовал тогда предостережение своим гражданам, которые в индивидуальном порядке собирались обратиться к российским властям с просьбой об усыновлении. В коммюнике «Кей д'Орсе» говорилось, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, французам крайне не рекомендуется начинать процедуру индивидуального усыновления в России. Это привело к еще большему снижению числа усыновлений российских малышей французскими семьями, ведь около 80% таких усыновлений производились на индивидуальной основе. Подписанный более двух лет назад российско-французский договор о сотрудничестве в сфере международного усыновления вошел в силу 27 декабря 2013 года. В его рамках усыновление французскими семьями российских детей на индивидуальной основе более не является возможным. Это не касается лишь тех запросов на усыновление, которые были поданы в российские инстанции до вступления в силу этого документа. Наталья Коневская для «Радио Свобода». Париж.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Самым громким событием Олимпиады в Сочи вчера стал отказ российского фигуриста Евгения Плющенко продолжить борьбу в индивидуальных соревнованиях. Плющенко вышел на разминку перед выступлением в короткой программе, но вскоре после неудачного прыжка захромал и покинул лед, а затем объявил, что снимается с Олимпиады и завершает карьеру. Возраст позволяет продолжать, но 12 операций – это слишком много, сказал он. В России, впрочем, Плющенко не только жалеет, но и критикует за само решение участвовать в Олимпийских играх. Почему, выяснила моя коллега Динара Седдикова.
Евгений Плющенко снялся с Олимпиады перед самым началом короткой программы. Выйдя на разминку на лед, он почувствовал резкую боль в спине. У спортсмена серьезная травма позвоночника, он принес 12 операций. Посоветовавшись с тренером Алексеем Мишиным, Плющенко заявил о завершении спортивной карьеры. Его агент на следующий день заявил АИФ Петербургу, что Плющенко оклемается и сможет выступить с шоу-программой «Шоу чемпионов и друзей» через 2 недели во время запланированных гастролей. Прошло очень мало времени, чтобы он мог прийти в себя после командных соревнований. Была бы неделя, он успел бы восстановиться, сказал Ари Закарян. Мнения общественности по поводу поступка Плющенко разделились. Одни называют сам факт его участия в играх подвигом. С перенесенными операциями на позвоночнике участвовать в Олимпиаде рискованно. Говорят, здоровье важнее или главное, что золото в командных соревнованиях он принес. Другие вспоминают процесс допуска Плющенко к Олимпиаде. Говорят, что из-за решения Федерации фигурного катания Россия впервые за долгое время осталась без медалей в мужском одиночном фигурном катании, а молодой фигурист Максим Ковтун не смог доказать, что достоин игр. В интервью агентству «Весь спорт» сам Плющенко опроверг все домыслы. Некоторые люди думают, что мы все это давно задумали взять золото в команде и сняться, но это ложь, проклятая боль, все она спутала, заявил спортсмен, извинился и поблагодарил болельщиков. Самая обсуждаемая реакция лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Жириновский хочет внести поправки в законодательство, которые бы запретили выступать на Олимпиаде спортсменам больше двух раз, ограничили бы возраст 25 годами и не позволили бы выступать с травмами. Вину за произошедшее он возложил на Федерацию фигурного катания, которая допустила Плющенко к соревнованиям. Жириновский требует и врачей разогнать, которые обследовали Плющенко перед играми, и отстранить главу Федерации Александра Горшкова. Его сын, депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, считает, что министр спорта должен взять контроль над спортивными федерациями. Но не во всем с лидером ЛДПР он согласен.
Евгений Плющенко был прекрасным фигуристом, выступавшим за нашу страну, приносил нам огромные медали, большое количество медалей, имеет огромное количество заслуг, но все это в прошлом. Я лично считаю от имени фракции, от имени партии, что тот поступок, который совершил Плющенко и совершил тренерский штаб нашей сборной, когда Евгений вчера снялся с выступлений и тем самым лишил нашу страну даже надежды на медали в этом виде соревнований, просто считаю предательством по отношению к нашей стране и, что самое главное, предательством по отношению к тому молодому 18-летнему фигуристу, который имел возможность выступить на этой Олимпиаде и наверняка, мы уверены, принес бы какую-нибудь медаль нашей стране. Что касается травмы самого Евгения, да, конечно, это тяжело, но у нас есть масса примеров спортсменов, которые с травмой выходят и завоевывают медали. И такой спортсмен находится во фракции ЛДПР в лице Дмитрия Носова, который со сломанной рукой на Олимпиаде вышел, отборолся и принес олимпийскую бронзу нашей стране. Вот это пример героизма спортсмена. А выйти на лед, извиниться и тем самым лишить нашу страну медали в индивидуальном мужском фигурном катании. А сейчас не то, что медалей, у нас даже не было ни одного участника.
Владимир Жириновский заявил, что необходимо, по его мнению, ограничить возраст спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде, 25 годами и не позволить выступать с травмами. Вот сами только что сказали о вашем коллеге, который выступал как раз со сломанной рукой.
Понимаете, мне, конечно, тяжело комментировать, что сказал Владимир Вольфович, но, во-первых, невозможно запретить спортсмену выступать с травмой, если эта травма получена в момент соревнований. Травма Плющенко – это травма нескольких десятилетий. Уже. И все прекрасно знали, что он болеет, и вообще не надо было ехать, если ты болен. Что касается ограничений, я не уверен, что мы сможем это сделать, потому что у нас есть масса примеров возрастных спортсменов, и тот же Демченко в санном спорте, то, что не заменили Плющенко на Ковтуна сразу после командных соревнований, это ошибка тренерского штаба.
То есть вы разделяете мнение о том, что необходимо что-то сделать с федерацией, по крайней мере, отстранить главу федерации Александра Горшкова за такую неправильную позицию?
У нас вообще сложная ситуация со спортивными федерациями, и это предмет тщательного разбирательства, я думаю, после Олимпиады, потому что на сегодняшний день федерации предоставлены сами себе. В Советском Союзе министр спорта контролировал все федерации, и мы помним прекрасно, что Советский Союз приносил больше золотых медалей нашей стране, чем, к сожалению, это происходит сейчас.
Депутат Госдумы Игорь Лебедев. Кандидат в мастера спорта по баскетболу, независимый депутат Госдумы Дмитрий Гудков, считает подобные заявления популистскими. Лучше бы парламентская оппозиция срок президента ограничила двумя, говорит он, и заступается за Плющенко. Гудков настаивает, спорт с политикой смешивать нельзя, нужно поддерживать молодых спортсменов и обеспечивать им нормальные условия профессионального роста.
Мне кажется, просто против природы идти достаточно сложно и глупо. Понимаю, что такое травма. Я могу лишь сожалеть, что эта травма случилась у Плющенко на Олимпиаде. И мне кажется, критиковать человека, который достаточно много сделал для страны, принес много разных медалей, ну, неправильно и несправедливо. Всякое бывает в спорте. Критиковать его за то, что якобы там из-за него кто-то не поехал, я не думаю, что это решение было Плющенко. Это, во-первых, решение было спортивных чиновников. Значит, они в какой-то момент оценили шансы Плющенко выше, чем любого другого спортсмена.
Не могу не упомянуть Жириновского, который первый, наверное, наиболее жестко отреагировал. Такой сознательный популистский переход в политику или
что? Да это, конечно, абсолютно популизм. Не больше 2 раз, да, по-моему, ЛДПР предлагает. Вот они привыкли устанавливать фильтры. Вот так же, как и в политике. Пусть сначала они добьются того, чтобы президенты у нас больше 2 раз не занимали пост. То есть, если политики начнут регулировать спорт, то от спорта ничего не останется. Вместо того, чтобы устанавливать какие-то правила по формированию олимпийской сборной, то есть нужно было не 2 триллиона рублей, не 50 миллиардов долларов тратить на Олимпиаду, а как все остальные страны. Максимум там 10-15. А все остальное можно было потратить на строительство спортивных залов, на строительство ледовых стадионов, на строительство или, по крайней мере, на поддержку как детского и юношеского спорта. Сейчас что происходит в детском спорте? Денег на соревнования нет, спортивные площадки давно не ремонтируются, форму вынуждены покупать сами родители. И естественно, что спорт становится очень дорогим, а условия, в которых тренируются спортсмены, оставляют желать лучшего, мягко говоря.
Часть российских болельщиков осуждает Плющенко, в том числе за само решение участвовать в Олимпиаде, которое не позволило выступить Ковтуну. Комментирует ситуацию обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Евгений Плющенко был единственным представителем России в этом виде программы, в мужском одиночном Казани. Это случилось потому, что за несколько лет до Олимпиады на чемпионате мира по фигурному катанию очень плохо выступили российские фигуристы, а квота на Олимпиаду формировалась именно по итогам этого чемпионата мира. Плющенко проиграл чемпионат России Максиму Ковтуну, но Федерация фигурного катания России предусмотрительно заготовила 3 варианта отбора на олимпийскую программу. Кроме чемпионата России, был еще чемпионат Европы в Будапеште, который прошел в нынешнем году в январе, и еще предусматривался специальный прокат окончательного отбора на Олимпиаду. На чемпионат Европы Плющенко не поехал, а Ковтун выступил там очень слабо, заняв 5-е место и выступил 2 другим российским фигуристам. Поэтому этап отбора, собственно, Федерации фигурного катания России выглядел так. Плющенко сделал прокат без прессы, без видеозаписи, по крайней мере, официальный. Никто этого проката не видел, но федерация заявила, что он блестяще откатал программу, и, стало быть, он является единственным кандидатом в состав сборной России. Понятно, что Плющенко хотел выступать на Олимпиаде исключительно по одному соображению. Он страшно был раздосадован поражением Эвана Ластячеку на Олимпиаде в Ванкувере, устроил грандиозный скандал на весь мир фактически, и сейчас он хотел, как бы сказать, перед своей публикой уйти красиво, уйти с золотой олимпийской медалью. С другой стороны, было понятно, что вскоре после операции на позвоночнике, в 31 год, Плющенко вряд ли смог претендовать на золотую медаль, появились новые сильные фигуристы, да и старые его соперники были еще сильны. Поэтому Плющенко сделал такой ход. В этом году впервые в олимпийскую программу введен 5-й вид медальный в олимпийском зачете. Командные соревнования по фигурному катанию. Понятно, что шансы именно в командном виде у Плющенко были высоки. Он действительно завоевал там золотую медаль в Сочи, но, правда, выступил в короткой программе не очень удачно, проиграв японскому фигуристу, а произвольную выиграл, но при этом 2 сильнейших фигуриста снялись с участия в произвольной программе, решив увеличить силы для индивидуального турнира. Золотая медаль у Плющенко нельзя сказать, что не заслужена. Она, конечно же, заслужена, но это медаль общая на всю команду. И все было бы ничего, если бы Плющенко перед Олимпиадой не заявил о том, что он планирует именно такой расклад – выступить в командном турнире, а перед индивидуальным сняться, сославшись на травму. Сейчас получилось точно по его сценарию, за исключением одного. Плющенко планировал, что он будет заменен перед индивидуальным турниром. А сейчас он фактически не дал возможности сделать замену, потому что по правилам Международного союза конькобежцев замена эта в такой момент, когда уже началась разминка перед выступлением, не допускает. Плющенко хотел уйти олимпийским чемпионом, он уходит олимпийским чемпионом, но ход свой, в общем-то, он смазал. Получилось не очень красиво.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Решение фигуриста Евгения Плющенко об отказе по болезни от соревнований в Сочи высветило не только спортивные, но и общественные проблемы сегодняшней России, считают комментаторы западных средств массовой информации. Отдавая должное спортивным талантам Плющенко, международная пресса также отмечает. Ветеран действительно закрыл дорогу на Олимпиаду молодому Максиму Ковтуну, чтобы подтвердить в глазах публики и российской власти собственное величие. Обзор печати подготовила Анна Шаманская.
Американская газета USA Today подробно описала сцену в Ледовом дворце. Когда объявили его имя, Плющенко медленно выехал на лед с руками на пояснице. Он помахал домашним болельщикам и медленно подъехал к арбитрам. После того, как его уход был объявлен зрителям, Плющенко снова приветствовал болельщиков, прижав правую руку к сердцу. Тренер Алексей Мишин сказал: «Не делайте трагедии с того, что случилось. Я работаю с Евгением почти 20 лет. У нас были очень-очень успешные времена. Он почти всегда побеждал. Это преуменьшение», — пишет USA Today. Золото в командных соревнованиях стало для Плющенко четвертой олимпийской медалью и позволило ему сравняться со шведским фигуристом Елисом Графстремом по числу набранных на Олимпиадах медалей. Немногие спортсмены могут быть приравнены к Плющенко.
Американский сайт спортивных новостей Bleacher Report пишет: «Не то чтобы российские тренеры и сам Плющенко не предвидели подобного. Спортсмен перенес 12 операций, в основном на коленях. Плющенко также перенес 2 операции на спине, включая прошлогоднюю имплантацию. Именно из-за операции и периода реабилитации Плющенко так мало выходил на лед в минувшем году. Однако это не объясняет, почему Россия решила доверить именно ему свое единственное место в мужских олимпийских соревнованиях. Становится ясно, что Максим Ковтун, 18-летний фигурист, набирающий популярность нынешней чемпион России, был бы лучшим выбором. Ковтун вряд ли претендовал бы на медаль, поскольку на недавнем чемпионате Европы он занял только 5-е место. Но он бы приобрел бесценный олимпийский опыт, в том числе и опыт общения с судьями. Но олимпийское место ушло к Плющенко, и не по результатам соревнований, а после проката при закрытых дверях. Вместо того, чтобы показать миру новую Россию, представители фигурного катания показали старую гвардию».
Вот что пишет американский сайт Yahoo News. «В этом состоит прелесть Плющенко. Он настолько самовлюблен, что, видимо, это помогло ему стать успешным в фигурном катании. Плющенко был личностью, возможно, не совсем приятной для кого-то, но настоящей личностью в спорте, где господствует блеск и стразы. Плющенко, его тренер и агент уже все сказали, что он был в порядке предыдущим вечером, что только за некоторое время до начала выступления почувствовал спазмы в спине. Ни один из представителей российской прессы не сомневался в его травмах. Скептицизм прессы питало другое. Эго Плющенко – мотивы его поступка. Плющенко всем разъяснил, какой он чемпион. Он уже сказал, что работает над планом, который удивит зрителей. Нельзя было написать сценарий лучше. Ему даже не понадобились коньки».
Американский журнал «Тайм» написал об уходе Плющенко следующее: «Большинство зрителей не могли понять, что происходит. Плющенко планировал сняться с соревнований, как предполагали многие в спортивном сообществе. Страдание на лице Плющенко показало, что, скорее всего, нет. После двух впечатляющих выступлений в командных соревнованиях, которые помогли России выиграть первое место на Олимпиаде, он, наверное, чувствовал, что его спина выдержит еще две программы. Боль вернулась за день до соревнования», — сообщил спортсмен. «Мне обидно за своих болельщиков, мне обидно за всех», — сказал он на плохом английском. «Это финал моей карьеры, я пытался выступить, но я обычный человек и не робот, я сделал все возможное, я пытался идти до конца».
Журналист американского журнала New Republic Юлия Иоффе критически отнеслась к драматическому уходу Плющенко. «Некоторые русские задаются вопросом, является ли подобное действие еще одним знаком путинской России, в которой близость к правящей элите гарантирует привилегии. Именно по этой причине многие молодые амбициозные россияне чувствуют, что они задыхаются. Старики наверху не уступают трона и не дают молодежи проверить себя». Министр спорта, человек, которого обвиняют в коррупции, Виталий Мутко, выступал против участия в Олимпиаде Максима Ковтуна. В ответ на вопрос о Плющенко и его здоровье Мутко заметил: «А Ковтун, кстати, был не готов. Если бы я была на месте Ковтуна, то подумала бы о том, чтобы стать гражданином другой страны, где я бы могла соревноваться спокойно и власти которой не издевались бы надо мной публично. Так как это сделала звезда биатлона Анастасия Кузьмина, выиграв олимпийское золото для Словакии. Россия это золото проиграла».
Обзор публикаций в мировой прессе, посвященных Олимпийским играм в Сочи и истории со снятием соревнований Евгения Плющенко, подготовила Анна Шаманская. На сайте www.svoboda.org и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Время свободы». В последней части нашего эфира о новостях, не связанных с политикой. Сегодня исполняется 150 лет самому первому зоопарку в России и одному из старейших в Европе – Московскому. Он был организован в 1864 году Русским императорским обществом акклиматизации животных и растений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Не вина основателей зоопарка в том, что он находится в шумном и загазованном месте. 150 лет назад этот участок Пресни по праву был любимым горожанами местом прогулок. Зеленые холмы, заливные луга, цветущие сады. Что может быть лучше для животных? Условия давно изменились, однако трудно представить, чтобы кто-то решился перенести зверинец. Центр города слишком удобен для посетителей, их много. Каждый день московские Ленинградский зоопарк принимает тысячи человек. Судя по откликам в социальных сетях, много разочарованных. Кому-то кажется, что лисицы в клетке тесно, кто-то пишет, что медведя почти не видно за немытым стеклом. Многие жалуются, сквозь сетку вольеров вообще трудно что-либо разглядеть. И не иссякает поток злословия, вызванного входным порталом работы вездесущего Церетели. И все же московский зоопарк востребован и многими любим. К примеру, руководителем Всемирного фонда дикой природы в России Игорем Честиным.
Зоопарк, конечно, относится очень хорошо. Тем более, что там прошло мое детство. Я был активным членом кружка юных биологов московского зоопарка, откуда, собственно, вышли многие деятели, занимающиеся охраной природы сейчас, и не только сейчас, а и до этого, начиная с Алексея Владимировича Яблокова и там и Женишева. И Степаницкий, руководитель заповедников специальных парков, то есть еще много народа оттуда вышло, биологов, которые стали таким активом в области охраны природы. Так что с радостью вспоминаю те годы, которые провел там в кружке. И более того, до сих пор мы периодически, раз в год, иногда не получается, каждый год мы собираемся, разные поколения кружковцев собираемся в зоопарке. В кружке в этом же была моя дочь старшая. А сейчас она там работает, так что с зоопарком я связан, можно даже сказать, с семейными узами.
Вы сейчас говорите о такой просветительской деятельности, потому что кружок – это работа с детьми. А как занимается московский зоопарк научной деятельностью? Вот у вас есть с ним какие-то деловые контакты по этой части?
Да, у нас есть контакты с зоопарком, безусловно. И сейчас, вот, как я не знаю, насколько вы знаете, там проходила смена руководства, и были, скажем так, большие опасения, что вот эта научная деятельность, она вообще уйдет и останется только коммерческая, что, конечно, было бы совершенно недопустимо. Но, тем не менее, это удалось предотвратить, то есть осталось и в уставе зоопарка, и де-факто осталась научная деятельность. И у зоопарка есть еще, как вы знаете, территория под Москвой, да, где, собственно, основная деятельность по разведению животных и по их изучению проводится, это под Волоколамском. Это осталось в зоопарке, чему я, конечно, очень рад. И в зоопарке много специалистов, и было, и остается, которые участвуют активно в международных программах по разведению редких видов животных. Мы с этими специалистами активно работаем. Но, в частности, без их участия, наверное, было бы невозможно привести размножающуюся пару переднеазиатских леопардов в Сочинском национальном парке. Это вот наша программа по восстановлению популяции кавказского леопарда. И там в центре сейчас находится пара, размножающаяся из португальского зоопарка. Вот если бы не помощь специалистов московского зоопарка, это было бы невозможно. Кроме того, надо сказать, что вот ветеринарное обслуживание в центре, там есть, конечно, ветеринар, но его научное, вот такое методическое руководство осуществляет ветеринар московского зоопарка. Так что у нас здесь контакты самые тесные.
Говорит Игорь Честин. У московского зоопарка внушительная коллекция, более 8000 животных. При этом именно здесь впервые в мире удалось получить потомство от некоторых редких видов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Время свободы» о завтрашней памятной дате. 15 февраля исполнится ровно 450 лет со дня рождения одного из самых известных ученых за всю историю человечества – Галилео Галилея. Научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев, с которым мой коллега Александр Гостев побеседовал о значении этой даты, подчеркивает, что во многом именно благодаря трудам и личности одного Галилея современная наука еще в начале 17 века пошла тем путем, которым двигалось все последующие столетия эмпирическим.
Кем был в первую очередь Галилео Галилей? Механиком, математиком, философом или астрономом? Его называют основоположником многих течений в науках нового времени. Какие теории и в каких областях он разработал?
Достаточно сказать, что Галилей был большим ученым, а в то время разница между направлениями, дисциплинами была не столь выражена. Поэтому он был и механиком, и математиком, и астрономом, и философом, все вместе. Но главное, что он был основоположником эмпирической науки нового времени, то есть той науки, которую мы знаем сегодня. До Галилея наука в основном базировалась на таком умозрительном подходе, который сохранился еще со времен Аристотеля. А Галилей, еще будучи студентом, когда изучал физику Аристотеля, ощущал ее как неубедительную науку. То есть многие аргументы казались противоречащими то ли здравому смыслу, то ли опыту. И теория Птолемея, геоцентрическая, где все планеты и Солнце вращались вокруг Земли, тоже казалась ему не вполне убедительной. И он стал разрабатывать собственную теорию движения, и уже став профессором, разрабатывал свои принципы механики, разработал теорию движения по наклонной плоскости, теорию свободного падения, полета тела по параболе под углом к горизонту, когда оно брошено, с колебаниями маятника разобрался. Но он нигде это не публиковал и даже был вынужден продолжать преподавать теорию Птолемея, в которую сам не верил, но, что называется, программа диктовала так. А протестовать было тогда достаточно трудно.
Много написано о том, что, несмотря на свои оригинальнейшие идеи, Галилей стремился не к славе, не к истине, не к открытиям, а скорее искал в науке способ быстро обогатиться. Вы согласны с такой мыслью? И если да, чем ее можно подтвердить?
Я бы не сказал, что он не стремился к истине. Все-таки это было очень важно, и он был честным ученым. Другой вопрос, что он видел науку как вариант карьеры, способ добиться статуса в обществе, богатства благодаря собственному уму. Он довольно много усилий тратил не только на чисто научные исследования, как сейчас говорят, фундаментальную науку, но на такое изобретательство, на прикладную науку. Например, он разработал гидростатические весы. Инструмент, который позволял определять состав сплавов по плотности этих сплавов. Ну, грубо говоря, это было развитие идеи Архимеда, который, кстати, в наибольшей степени может считаться учителем Галилея. Он в некотором смысле восстановил прерванную традицию, потому что после Архимеда эмпирическая наука, которая только начала зарождаться в Древней Греции, умерла. И вот до Галилея ее практически не было. Потом он разработал пропорциональный циркуль, такой довольно сложный и интересный прибор, который позволял проводить много измерений и одновременно вычислений. Наконец, он усовершенствовал телескоп. Часто говорят, что он его изобрел. На самом деле он его не изобрел вовсе, изобрели телескоп в Голландии. Галилей увидел впервые телескоп в Венеции. У него тут же, так что называется, дух перехватило. Он понял, что это инструмент, на котором можно заработать. Почему? Потому что в Венеции цены на рынке резко колебались, как только было видно, какой корабль возвращается из дальнего плавания. А в телескоп можно было увидеть корабль раньше и начать менять цены раньше. И он тут же стал совершенствовать телескоп для того, чтобы продавать его купцам, которые следили за подходами к морскому порту. И только потом до него дошло, что в него еще и в небо можно смотреть. Надо сказать, что он впервые стал смотреть в небо из любопытства, безусловно, а также для того, чтобы продемонстрировать возможности этого инструмента. Это был в некотором смысле маркетинговый ход. Но потом его это захватило, и он полностью погрузился в астрономию. Впрочем, не забывает делать телескопы и продавать их.
Для большинства современных потребителей информации исторические личности, их деяния и труды известны по одному-двум анекдотам. Галилей по фразе «якобы», а все-таки она вертится. Хотя это придуманная небылица. Ничего подобного он не говорил во время своего знаменитого покаяния. А интереснее ведь то, что спустя столетия перед ним посмертно покаялась сама Римско-католическая церковь.
В общем, даже представить себе возможность во время этих всех достаточно торжественных процедур встать там и сказать что-то вот настолько диссидентское, да, тогда было невозможно. Тем более, что Галилей, в общем, каялся не просто потому, что ему так приказали, а он для вида отрекся. Он был вынужден это сделать достаточно последовательно. Кроме того, это его не освободило от наказания. Фактически его посадили под домашний арест, под которым он сидел до самого конца жизни, 9 лет. Ему было запрещено публиковаться, запрещено обсуждать с кем бы то ни было гелиоцентрическую систему. Но дело в том, что книгу его, другую, о механике, вот ту самую, которая написана по самым первым его исследованиям в области механики, еще когда он был профессором в Пизанском и Падуанском университетах, опубликовали независимо от католической церкви в протестантской Голландии. И благодаря этой публикации, в общем-то, труды Галилея до нас дошли и стали основой науки. И действительно, когда они уже стали наукой, никаких возможностей спорить с этим не осталось. Католическая церковь постепенно провела, что называется, реабилитацию Галилея. И в 1992 году папа Иоанн Павел II принес, можно сказать, свои извинения и заявил, что католическая церковь была не права, преследуя Галилея за эти его идеи.
Научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев о завтрашней дате 450-летия Галилео Галилея. С ним беседовал Александр Гостев. На этом мы завершаем программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в нашем эфире подведет мой коллега Андрей Шаров в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».